Госсовета союзного государства. Евросоюз требует от Соединенных Штатов взять на себя твердые обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу. Эти события и темы, а также обзор европейских газет и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема часа. В Минске у рабочей резиденции Александра Лукашенко состоялась церемония официальной встречи президента России Владимира Путина. Под звуки фанфар главы государств уединились в резиденции, где состоятся их переговоры в узком составе. Сегодня Путин и Лукашенко будут участвовать в заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и России. В Минск также прибыли председатель российского правительства Виктор Зубков и спикер Госдумы, председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России Борис Грызлов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Белорусская сторона готова к переговорам с Россией по всем вопросам. Об этом заявил Александр Лукашенко в первые минуты встречи с президентом России Владимиром Путиным в узком составе. Эта готовность была подтверждена еще вчера, когда, по словам руководителя пресс-службы президента Белоруссии Павла Легкого, состоялась встреча лидеров Белоруссии и России в горнолыжном центре Силичи под Минском.
Встреча в формате один на один. Президенты встречаются без галстуков. Там никто не присутствует. Личная пресса снимала только короткую протокольную часть. Могу только сказать, что будет обсуждаться самый широкий круг российско-белорусских проблем, вопросов актуальных.
Сегодня глава Белоруссии высказал удивление по поводу того, какой ажиотаж на Западе вызвал визит Владимира Путина в Белоруссию. Он заметил, что здесь нет никакого подтекста, и было бы удивительно, если бы президент дружественного союзного государства не побывал с официальным визитом в Белоруссии. А вот международный координатор Хартии 97 Андрей Санников мотивы визита Путина в Минск оценивает однозначно.
Я думаю, что мы это визита Путина – это Беларусь.
Я думаю, что цель визита Путина – это Белоруссия. Это очень опасный визит для Белоруссии, потому что речь может идти только об установлении контроля России над страной. И это главная цель Путина. Потому что личные отношения Лукашенко и Путина – это даже не конфликт, а ненависть друг к другу. И то, что Путин продолжительное время избегал встречи с Лукашенко один на один, означает, что он готовил такой визит для того, чтобы заставить Лукашенко сдать Белоруссию. Это нельзя считать какими-то межгосударственными отношениями. Приехал автократичный диктатор. Поэтому речь может идти только о каких-то заговорах, о которых мы можем вскоре узнать или не узнать никогда.
Некие злого про Ким мы можем доведаться, худко можем не доведаться.
Анонсировалось, что в Минске руководители двух государств заложат основу конституционного акта союзного государства. Однако в последний момент от этой идеи отказались. Председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько уверен, что ни одна из сторон не спешит на сближение по ряду причин.
Надо трезво оценить ситуацию и сказать, что угрозы вот политического аншлюса не существует. Но есть угроза экономическому суверенитету Беларуси. И на встрече, скорее всего, речь пойдет именно о вопросах экономического содержания. Для Лукашенко интерес цены на энергоносители на следующий год и возможность получения кредита. Для России это фамильное серебро Беларуси. Примерно 120 предприятий, которые волнуют и будоражат и российские бизнес, и Россию, и они хотели бы поучаствовать в той приватизации, или точнее назвать прихватизацией, которая сегодня начата в Беларуси.
В пресс-службе президента Беларуси уточнили, что сегодня предстоит обсудить много вопросов от обороны, безопасности союзного государства до экономических и социальных аспектов. В свою очередь Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за предоставленную возможность провести заседание Высшего Госсовета союзного государства в Минске. В белорусской столице союзники не собирались с 2003 года. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
По мнению большинства российских аналитиков, сенсации от заседания Госсовета в Минске действительно ожидать не стоит, а какие-то принципиальные вопросы, касающиеся дальнейшей судьбы союзного государства, если и будут обсуждаться, то исключительно в рамках двусторонних переговоров президентов. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Нынешнему заседанию Госсовета предшествовали многочисленные информационные утечки, согласно которым именно теперь и именно в Минске будет решен вопрос о дальнейшей судьбе союзного государства и тех ролях, которые будут отведены в нем Путину и Лукашенко. Так, например, появлялись сообщения о возможном подписании конституционного акта, по которому Путин из одного президентского кресла в России пересядет в другое, союзное. В то время как Александр Лукашенко возглавит союзный парламент. Но официальные источники, как в Москве, так и в Минске, эту информацию опровергали. Кроме того, госсекретарь союзного государства Павел Бородин, во многом благодаря которому и возникли эти слухи, сам же заявил журналистам о том, что даже проект конституционного акта далек от завершения.
Мы предлагаем на переходный период несколько вариантов в государственном управлении. Во-первых, нам нужен 100% абсолютно легитимный парламент. Контрольные и исполнительные органы не вполне могут быть, как у нас сейчас, коллегиальными или комиссионными, как в Европе. Но нам нужна нормативная правовая база. И нужно, как и в Евросоюзе, делегирование там 8-9 полномочий для союзных органов власти. Чтобы законы, которые будут приниматься союзным парламентом, они были сугубо ограниченными теми полномочиями, которые сегодня есть.
И тем не менее, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, нынешний визит Владимира Путина в Белоруссию очень важен, поскольку его связывают с урегулированием вопросов в экономике, взаимодействии двух стран, в том числе и в оборонной области, говорит Владимир Жарихин.
Работа идет непростая, потому что решается вопрос о власти. И сама задача непростая – создать альянс двух очень разных по территории, населению, ВВП государств. Потому что, с одной стороны, одна страна, один голос – это неприемлемо для России. С другой стороны, прямая пропорциональность в решении вопросов неприемлема для Беларуси. Поэтому надо искать какой-то компромисс, который сейчас мучительно ищется. Есть объективные противоречия, которые можно согласовывать, опять же, в ходе переговоров между элитами и с использованием политической воли со стороны руководителей государства.
По мнению обозревателя белорусской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Марата Дымова, именно белорусские элиты сейчас не слишком заинтересованы в создании реального союзного государства. А если добавить к этому боязнь политиков потерять власть, то решение вопроса об альянсе двух стран становится все призрачнее.
Есть разные вещи. Реальное объединение, этого никто не хочет и никто на это не пойдет. И есть пиар, есть надувание всякого рода пузырей. Ироничная формула, про которую раньше говорили, поцелуй в обмен на газ, она так немножко сжалась, но она работает. То есть за разговоры о том, что да, вот мы объединимся, мы будем объединяться, мы едины, платят. А пока платят, почему надо от этого отказываться?
Эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Кораблевич считает, что в нынешней ситуации принципиальные с точки зрения развития союзного государства вопросы Путина и Лукашенко скорее предпочтут обсуждать кулуарно.
Сам по себе визит Путина в Минск достаточно неожиданный, потому что те формальные, рутинные вопросы повестки дня союзного государства, типа утверждения бюджета, конечно, можно было привести в Москве, и Лукашенко с большим удовольствием приехал бы в Москву, потому что уже целый год практически не было официальной встречи между двумя президентами. Но Путин приехал в Минск. Это означает, что основная часть переговоров пройдет за кулисами. Какие-то, видимо, есть предложения у Путина, и вряд ли они сейчас выйдут наружу.
Судя по сообщениям российских информационных агентств, ключевым вопросом в повестке дня нынешнего Госсовета станет утверждение бюджета союзного государства на 2008 год, средства которого расходуются преимущественно на реализацию совместных проектов в промышленности, строительстве, в области правоохранительной деятельности и в социальной сфере. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Рыжков, лидер незарегистрированной республиканской партии, отказался участвовать в выборах президента России. Владимир Лукин высказался против закрытия представительств Британского совета в России. Уполномоченный по правам человека считает, что проблемы нужно решать на переговорах, а не закрывать офисы гуманитарной организации. Заседание Верховной Рады Украины не может начаться. Депутаты от партии регионов блокируют все попытки спикера открыть его. Лидеры Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсуждают проблему Косово. Косовские албанцы неоднократно предупреждали, что после 10 декабря объявят в одностороннем порядке независимость края от Сербии. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», я хочу напомнить всем слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск «Времени свободы». Сегодня его ведет мой коллега Андрей Шароградский. И, естественно, визит Владимира Путина в Минск и заседание Госсовета государства России и Белоруссии станет одной из центральных тем программы. Кроме того, вас ждет разнообразная предвыборная хроника кампании, начинающейся по выборам президента России. Впрочем, и другие темы не пропустите в 20 часов. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих европейских газет. И уже ко мне в студии присоединился мой коллега Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Саша.
Иван, ну вот как вы слышали только что в сводке, я одной из новостей сказал, то, что, собственно, лидеры Европейского Союза до сих пор обсуждают проблемы Косово, хотя 10 декабря срок-то, в общем, уже давным-давно истек, и мы с вами знаем, что, конечно, об этом много пишут европейские газеты. Давайте, как договорились, начнем с косовской темы, пожалуйста.
Отлично. Европейская Большая Четверка поднимает ставки в Косово. Так называется статья в сегодняшний «Гардиан», автор Иэн Трейнер. В распоряжении газеты оказалось письмо британского министра иностранных дел Дэвида Меллибенда и его коллег из Германии, Франции и Италии, которые обращаются к европейским лидерам, участвующим в Брюссельском саммите. Министры требуют от 27 стран-членов продемонстрировать свою позицию по поводу Косово, дав согласие на отправку в край миссии Евросоюза по национально-государственному строительству в составе 1800 человек для осуществления плана по предоставлению независимости. Этот план, как известно, был предложен в этом году спецпредставителем ООН Марти Ахтисаари. План Ахтисаари был отвергнут Сербией, а Россия, по сути, наложила на него вето. В этом письме министры говорят о том, что нет надежды на то, что Россия согласится с планом и поддержит в Совете Безопасности новый мандат. Авторы письма призывают Евросоюз к вмешательству на основании резолюции Совета Безопасности ООН, введшей протекторат ООН в Косово после того, как вооруженные силы НАТО в 1999 году выбили оттуда сербские войска. Координатор внешней политики ЕС Хавьер Солана давно ведет подготовку к замене миссии ООН в Косово миссии Евросоюза. Представители ЕС заявляют, что миссия может быть уже отправлена хоть завтра, если политики дадут зеленый свет. Однако, несмотря на многомесячные попытки достичь консенсуса, 27 стран-членов Союза так и не смогли прийти к единой позиции.
Это «Гардиан», если не ошибаюсь, да?
Совершенно верно.
Давайте теперь по традиции уже поговорим, наверное, о так называемых русских темах, хотя на этой неделе, естественно, для западных газет русская тема по большому счету тоже одна. Это личность преемника Дмитрия Медведева.
Совершенно верно.
Хотя, да. Впрочем, вам видней, поскольку обзор готовили вы, а не я. Иван, пожалуйста.
Главный-то, конечно, человек Медведев для всех газет, для всех средств массовой информации, но вот «Хансбладет», норвежская газета, пишет, у Медведева может появиться конкурент. Когда Дмитрия Медведева, вице-президента и председателя Совета директоров «Газпрома» на съезде «Единой России» официально объявит кандидатом в президенты, то ситуация с преемником Владимира Путина станет несколько более ясной, говорит газета. Первое телевизионное обращение кандидата к народу, где он попутно предложил пост премьер-министра Владимиру Путину в случае своего избрания президентом, уже представляло собой выступление государственного мужа. Как показывают независимые опросы общественного мнения, благосклонность избирателей к Медведеву немедленно выросла, и его рейтинг повысился, достигнув 35%, что значительно больше, чем у его негласного конкурента, бывшего министра обороны Сергея Иванова. Однако наблюдатели, как и прежде, пребывают в ожидании дальнейших сюрпризов. Путин, считают они, не должен ограничиться одним кандидатом. До 23 декабря еще есть время, чтобы подать заявку на участие в мартовских выборах. Путин не заинтересован в сильном преемнике, поэтому, возможно, появление другого серьезного претендента, который мог бы оттянуть некоторую часть голосов у Медведева, не отобрав при этом у него победу. Против Медведева может выступить другой прокремлевский кандидат, такой, который мог бы привлечь консервативных, патриотически настроенных избирателей, считает норвежская газета «Хансбладет». Однако его выдвижение отдано на откуп одной из пропутинских группировок, которая возникла перед парламентскими выборами. Например, движение, возглавляемое адвокатом Павлом Астаховым, еще может предложить кандидатуру Иванова.
Все-таки они называют Иванова в качестве самого очевидного для них, да, человека?
Статья довольно длинная, и назывались несколько кандидатов. Я отобрал, так сказать, самого сильного, по мнению Хансблада.
Но там несколько фамилий, да?
Несколько фамилий еще.
Иван, осталось еще около минуты. Можем кратко, так, чтобы чем-то легким уравновесить вот эти тяжелые политические темы, вот
да
обзор закончить.
Да уж легче некуда будет сейчас. Поиск партнера по запаху тела.
Имеется в виду партнера сексуального среди
Абсолютно.
Людей или какого-нибудь
среди
там
людей.
По игре в бридж?
Именно среди людей сексуального партнера. Кэтрин Элсворт поясняет, что имеется в виду. Daily Telegraph. Американская служба знакомств Scientific Match утверждает, что раскрыла секрет физиологии физического влечения и нашла идеальный критерий по запаху тела. По мнению Scientific Match, любовь – просто-напросто вопрос химии. Сайт знакомств просит посетителей прислать образец ДНК, ну, что называется, клочок ваты с вашей слюной. Его обычно используют для определения отцовства или в тесте на наркотики. А затем анализируют его, чтобы подобрать идеального партнера. И может оказаться человек, который вам понравился своим естественным запахом, с которым у вас родятся здоровые дети и будет максимально удовлетворительная сексуальная жизнь. Так утверждают в компании и напоминают, что во всем мире она единственная служба знакомств, где подбирают пары на основании новейших достижений физической химии.
То есть, по логике этой теории, чем реже ты, так сказать, моешься, тем больше у тебя шансов, наконец, быстрее найти своего там любимого единственного.
Валентности больше у тебя.
Понятно. Спасибо, Иван. Напомню, Иван Толстой познакомил вас с интереснейшими материалами свежих европейских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна важная тема. В Верховной Раде Украины, где сегодня планировалось новое голосование по кандидатуре премьера, идут переговоры лидеров фракции. Однако по-прежнему работа парламента блокирована, по последней информации. Сейчас с нами на связи из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте. Что сейчас происходит в Раде в эти минуты, по вашей информации?
Добрый день, Александр. Примерно около часа назад закончились переговоры лидеров парламентских фракций с председателем Верховной Рады Арсением Яценюком. На этих переговорах договорились, что вопрос о повторном назначении Юлии Тимошенко премьер-министром Украины будет рассмотрен депутатами в будущий вторник, 18 декабря. В этот же день должен быть утвержден и весь персональный состав нового правительства. Депутаты уже утвердили и повестку дня на будущий вторник, и по требованию оранжевой коалиции изменили форму голосования. Напомню, что 11 декабря для того, чтобы стать премьером, Тимошенко не хватило только одного голоса. С тех пор электронная система голосования Рада уже несколько раз давала сбой. Поскольку большинство ей не доверяет, теперь голосовать и за главу кабинета министров, и за новое правительство депутаты будут путем поднятия рук, и при этом будет вестись официальная видеозапись. Все эти решения сегодня поддержаны не только парламентским большинством в составе пропрезидентской нашей Украины народной самообороны и блока Тимошенко, но и коммунистами и частично блоком Литвина. Очевидно, коалиции ради этого пришлось пожертвовать некоторыми портфелями руководителей парламентских комитетов. Примечательно, что ни один из депутатов оппозиционной фракции партии регионов не проголосовал ни за повестку дня на будущий вторник, ни за изменение формы голосования. Поэтому не исключено, что регионалы под любыми предлогами могут и на будущей неделе блокировать работу Верховной Рады. Если же голосование по премьеру состоится, то многие украинские политологи прогнозируют, что Юлия Тимошенко все же наберет необходимое количество голосов и даже больше, чем 227. Ровно столько депутатов подписали коалиционное соглашение. И это только на один голос больше, чем необходимый минимум для принятия любых решений. Предполагается, что кандидатуру Юлии Тимошенко могут поддержать депутаты того же блока Литвина, которые накануне отказались присоединиться к оппозиции. Вместе с тем, проблемы могут возникнуть с утверждением персонального состава кабинета министров. Уже известно, что не все депутаты пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» согласны с кандидатурами, предложенными главой государства на посты министров образования, внутренних дел, обороны и юстиции. Но, возможно, до вторника соратники Виктора Ющенко встретятся с президентом, и им все же удастся согласовать эти кандидатуры. Александр.
Спасибо большое. Напомню, Владимир Вахненко рассказывал нам о том, что в эти минуты происходит в Верховной Раде Украины. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна международная тема – переговоры на конференции ООН по проблемам борьбы с глобальным потеплением продолжаются уже на несколько часов дольше запланированного срока, но острых разногласий устранить до сих пор не удалось. Евросоюз все по-прежнему настаивает на том, чтобы в текст итоговой резолюции были внесены конкретные цифры, обязывающие индустриально развитые страны к 2020 году сократить выброс в атмосферу углекислого газа. Россия, США, Япония и ряд других государств возражают. Решение нынешней конференции в Индонезии призваны сменить Киотский протокол, истекающий в 2012 году. США не подписали и этот документ в свое время. Над этой темой работал сегодня мой коллега Андрей Шароградский.
Мы, человеческие существа, столкнулись с чрезвычайной ситуацией, связанной с изменениями климата. Эти слова, возможно, кому-то покажутся слишком сильными, но это совершенно четкое описание ситуации, в которой мы находимся.
Это был фрагмент выступления лауреата Нобелевской премии мира этого года, бывшего вице-президента США Альберта Гора, на конференции на острове Бали, посвященной глобальному потеплению. В последний день ее работы участники конференции старались достичь договоренности по поводу того, должны или не должны быть включены в итоговый документ конкретные цифры, касающиеся обязательств стран мира по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2020 году. Обстановка на конференции резко обострилась накануне, когда министр экологии Германии Зигмар Габриэль фактически предъявил ультиматум Соединенным Штатам от имени европейских стран, сказав, что если на нынешней конференции не будет достигнут прогресс, то дальнейшие переговоры по проблемам глобального изменения климата не будут иметь смысла, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Зигмар Габриэль имел в виду встречу с участием представителей 16 ведущих индустриальных стран мира. Первая такая встреча состоялась в сентябре этого года в Вашингтоне, следующая запланирована на январь на Гавайях, затем ее участники должны собраться в Париже. Цитата: «Последующие переговоры потеряют всякий смысл, если на Балийской конференции ООН не будет определено основное направление усилий по снижению негативных последствий изменения климата», уточнил Габриэль. ООН требует, чтобы индустриальные страны снизили до 2020 года выбросы парниковых газов на 30%, но США не спешат делать что-нибудь для достижения этой цели, говорит министр экологии Германии Зигмар Габриэль. Без этой цели уже звучавшие обещания к середине столетия снизить выброс наполовину неосуществимы. И вопрос достижения этой цели – это вопрос не политики, а математики. Если, конечно, такая долгосрочная цель вообще ставится серьезно. После этого заявления Зигмара Габриэля состоялась его встреча с руководителем делегации США в Бали, заместителем госсекретаря США по глобальным международным отношениям Паулой Добрянски. Обе стороны заявили позднее, что исключают для себя возможность полного фиаско конференции и дали понять, что работают над компромиссной формулой. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Резкой критике Соединенные Штаты подвергла и влиятельная экологическая организация Greenpeace. Вот что заявил ее представитель Марсель Фуртадо.
Нам придется подождать и убедиться, пожелают ли США усугубить положение, пожелают ли они предстать еще в худшем виде на международной арене, захотят ли они продемонстрировать еще большее равнодушие к жертвам климатических изменений.
Комментируя позицию европейских стран на конференции на Бали, представитель Белого дома Дана Перина еще раз отметила, что Вашингтон не был готов к согласованию конкретных цифр по сокращению выбросов уже на нынешнем форуме в Индонезии.
Цель этой конференции – договориться о новых рамках работы, чтобы можно было вести переговоры, которые в конечном итоге привели бы в будущем году к обозначению каких-то конкретных цифр. Именно это было целью конференции на Бали. И поэтому не только США были удивлены, когда в проекте итоговой резолюции появились конкретные цифры. Мы возражаем, поскольку сейчас не готовы. Мы уже говорили, что желательно все обсуждения и переговоры провести в будущем году.
Однако официальную позицию американской администрации, отказавшейся присоединиться к Киотскому протоколу, не разделяют мэры многих городов Соединенных Штатов. Вот что заявил на конференции на Бали мэр крупнейшего из них Майкл Блумберг.
Хотя наше правительство и не ратифицировало Киотский протокол, около 70 американских городов, представляющих 80 миллионов американцев, добровольно согласились соблюдать его условия, включая мой родной город Нью-Йорк.
Говорил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
Над материалом работал мой коллега Андрей Шароградский. В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Рыжков, лидер незарегистрированной республиканской партии, отказался участвовать в выборах президента России. В заявлении Рыжкова говорится, что сегодня в стране невозможны даже минимально честные выборы. В Москве инициативная группа выдвинула главу Демократической партии Андрея Богданова кандидатом в президенты России. Владимир Лукин высказался против закрытия представительств Британского совета в России. Уполномоченный по правам человека считает, что проблемы нужно решать на переговорах, а не закрывать офисы гуманитарной организации. В Ростовской области птичий грипп выявлен теперь еще и на двух частных подворьях, сообщили в МЧС. Первый случай был зафиксирован на птицефабрике в селе Гуляй-Борисовка. Там за две недели погибли 76 тысяч кур. Заседание Верховной Рады Украины не может начаться. Депутаты от партии регионов блокируют все попытки спикера открыть его. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются сегодня в Минске, где пройдет заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Лидеры Европейского Союза на встрече в Брюсселе обсуждают проблему Косово. Косовские албанцы неоднократно предупреждали, что после 10 декабря объявят в одностороннем порядке независимость края от Сербии. Конференция ООН по проблемам борьбы с глобальным потеплением завершается через несколько часов, но острых разногласий устранить до сих пор не удалось. Евросоюз настаивает на том, чтобы индустриально развитые страны сократили к 2020 году на 25-40% выброс в атмосферу углекислого газа. На израильской территории, граничащей с сектором Газа, объявлено особое положение. В Колумбии полиция раскрыла заговор левых повстанцев, собиравшихся похитить двух сыновей президента Альваро Урибе. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 14 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
14 декабря 1975 года. В парижском журнале «Континент» опубликована книга английского писателя Николаса Беттелла «Последняя тайна» о насильственной выдаче советских военнопленных Сталину. Отрывки из книги читает Николай Горчаков.
Подошел конец июня. За 6 предыдущих месяцев 32 044 советских гражданина было на кораблях вывезено из Англии, часть северным путем в Мурманск, часть через Средиземное море в Одессу. И по мере того, как надвигался разгром нацистской Германии, становилось все более ясно, что скоро станет возможной репатриация и сухопутным путем. После того, как 30 апреля Гитлер покончил с собой, миллионы людей были освобождены из лагерей и расползлись по всем направлениям. Стало ясно, что эти перемещенные лица представляют собой колоссальную проблему. Конечно, для американцев и граждан Западной Европы проблема не стояла так остро. Но на Востоке рушились государства, неся смерть и разрушение в огромном масштабе. Штыками Красной Армии насаждались левые правительства. Многие беженцы с большой тревогой смотрели на будущее и не были склонны возвращаться домой. Одной из таких стран была Польша. Инструкция Эйзенхауэра учитывала тот факт, что автоматическое возвращение поляков на родину невозможно. Отношение к русским было иным. Было сказано просто: все русские, освобожденные на территориях, находящихся в ведении Верховного командования, должны быть переданы советским властям как можно скорее. Этого было достаточно, чтобы проницательные журналисты забили тревогу. И 24 мая «Нью-Йорк Таймс» писала с вызывающей удивление точностью. Очевидно, на Ялтинской конференции было решено, что все проживавшие на территории Советского Союза до 1939 года лица будут высланы обратно в Россию. 30 мая лондонская Daily Herald объявила, что все лица русского происхождения будут насильственно возвращены, хотят они этого или нет. Лишь немногие англичане и американцы знали, что для осуществления репатриации применяется насилие, и что многие русские предпочитают покончить с собой, чем вернуться на родину.
Отрывки из книги Николаса Беттелла «Последняя тайна». Радио «Свобода». 14 декабря 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
В Испании обсуждается возможность перезахоронения останков поэта Федерико Гарсиа Лорки, расстрелянного франкистами в 1936 году. Такой перенос праха возможно сделать по новому закону о реабилитации жертв франкизма. Однако наследники поэта выступают против перезахоронения. По словам его племянницы, память о поэте живет в его стихах, а не в останках. Оппоненты утверждают, что Гарсия Лорка принадлежит Испании и всему человечеству, а не только семье. Тем временем новым законом воспользовались родственники около 1000 жертв франкизма и перезахоронили своих близких с соблюдением всех условностей и традиций. В ходе гражданской войны в Испании 1936-1939 годы погибло более 500 000 человек. Израильские критики обсуждают комедийный телесериал «Арабская работа». Критики отмечают, что впервые израильский коммерческий канал в прайм-тайм показал сериал на арабском языке с синхронным переводом на иврит для преимущественно еврейской аудитории. Причем эта передача была одной из самых рейтинговых в Израиле. Главный герой сериала – репортер арабского происхождения, работающий в израильской газете. Он всячески дистанцируется от своих арабских корней и старается быть большим евреем, чем истинные евреи. Критики отмечают, что сериал разительно отличается от собственной израильской телепродукции такого рода, как правило, рассчитанной на непритязательную публику. 15 декабря в Нью-Йорке состоится презентация первого печатного выпуска литературно-художественного журнала «Стороны света». Прежде этот русскоязычный журнал издавался только в интернете. Редактируют журнал Ирина Машинская и Олег Вульф. Новая рукописная книга Джоан Роулинг продана на аукционе Сотбис почти за 2 миллиона фунтов стерлингов. Писательница не намерена публиковать ее. Деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд «Голоса детей», основанный Джоан Роулинг. Писательница сказала, что она воодушевлена результатом торгов, поскольку в мире много нуждающихся детей.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В Москве сегодня, в 18-ю годовщину смерти Андрея Сахарова, у мемориальной доски дома, в котором он жил, были возложены цветы. Затем в музее и общественном центре имени Сахарова открылась виртуальная выставка «Андрей Сахаров. Личность и судьба», подготовленная архивом Сахарова. Репортаж с места события Карена Агамирова.
Земляной вал, дом 57, строение 6. Это адрес музея и общественного центра имени Андрея Дмитриевича Сахарова. Вход свободный с 11 до 19, кроме понедельника. На другой стороне дом 48-Б, в котором жил правозащитник и ученый. На стене дома установлена мемориальная доска. И сегодня, 14 декабря 2007 года, 18-ю годовщину со дня его смерти, у нее возложены цветы. У микрофона «Радио Свобода» директор музея и общественного центра Юрий Самодуров.
18 лет действительно уже много, а все равно внутри имя Сахарова, я думаю, для очень многих людей очень живое. И в этом году вот какое-то ощущение, что оно приобретает какое-то новое значение. Ведь хочется жить в стране, которая похожа на то, что думал Андрей Сахаров. А у нас все последние события какие-то прям противоположные. Поэтому действительно чувство, что время Сахарова, оно не кончилось. Жить в той стране, которая сейчас, это не есть хорошо.
Я пришла вообще-то посмотреть выставку. Так совпало с этим днем. Я сотрудник Сергиево-Посадского музея-заповедника. У меня был репрессирован отец. И когда сейчас все люди как-то стараются забыть о репрессиях, я не забуду никогда. И то, что сейчас есть, это и будет, если в этом направлении дальше развиваться, мы получим такого же Сталина.
Я приехал из Екатеринбурга и специально задержался на этот день, потому что для меня Андрей Дмитриевич – это не просто символ свободного гражданина, а символ человечности, символ гражданства, символ того, каким должен быть человек, кем бы он ни был в жизни – простым работником или ученым, как Андрей Дмитриевич.
Ульяновск, за права человека, Ульяновское региональное отделение. «Надежда и тревога» написано, что пророк всегда закид камнями.
Земляной вал 48-Б. дом, в котором жил Сахаров. Сегодня же музей и общественный центр его имени открыл выставку, посвященную творчеству и борьбе великого правозащитника и ученого. На ней представлены документы, фотографии, отклики. Это виртуальная выставка. Желающие могут посетить ее на сайте архив Сахарова. Выставку подготовили сотрудники архива во главе с Беллой Коваль. 18 лет со дня смерти Андрея Дмитриевича Сахарова. Россия – страна Сахарова. Карен Агамиров, Радио Свобода, Земляной вал, дом 48Б, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
На сайте Грани.ру рецензия на книгу эссеистики и публицистики Льва Рубинштейна «Духи времени», вышедшую в московском издательстве «Калибри». Автор рецензии – коллега Рубинштейна по московской литературной, поэтической сцене Сергей Гондлевский. Текст Гондлевского называется «Бла-бла-бла о главном».
«Чужая речь», которой обильно пересыпаны монологи Льва Рубинштейна, все эти смешные, абсурдные или зловещие обмолвки времени действительно интересны, симптоматичны и многозначительны. Практически каждый очерк книжки «Духи времени», как и большинство писаний автора, самозарождается из сущего пустяка. Надписи от руки на бетонных ограждениях вдоль полотна железной дороги и в местах общего пользования, курьезных объявлений, лозунгов и рекламы, реплик, некогда выхваченных боковым слухом из бубнежа советской давки.
Любопытно, что многие из текстов Рубинштейна, вошедшие в книгу, были написаны именно для Грани.ру. И здесь, на фоне его спаленной политической публицистики, они выделялись удивительной жанровой свободой. Сергей Гондлевский пишет.
О чем эти эссе? Обо всем сразу, вроде застольной болтовни литераторов. Немного воспоминаний, чуть-чуть филологии, анекдот, бла-бла-бла, о тайнах гроба, сплетня другая, сердечность пополам с зубоскальством, и автор, как заскочивший мимоходом приятель, косится на часы, договаривает что-то в торопях, вдевая руки в рукава, роняет обымаю и спешит по своим делам. И ни одной сентенции, эффектного финального аккорда, авторитетного вывода о времени, пространстве, власти, природе, природе власти, стране, искусстве и тому подобном. Буквально нечем пополнить цитатник.
Гондлевский отмечает, что это не просто необязательная эссеистическая болтовня. В текстах Рубинштейна есть смысл, только явлен он совсем по-иному. Ведь перед нами настоящая литература. А вот мнение моего коллеги Петра Вайля.
В одной из первых главок образец писательского метода Льва Рубинштейна, способа его мышления. Он огорченно задумывается, почему в России постоянно приходится заново расставлять исторические акценты, напоминать об очевидном. Пытается найти ответ. Однако не задерживается на поисках первопричин. Его всегда волнует сегодняшний облик явления. Что важнее, чем почему? Оно что влияет на нынешнюю жизнь? Констатировав, все больше права голоса обретают вечные второгодники, с характерной своей трезвостью Рубинштейн произносит главное. Историко-культурная амнезия не есть болезнь, это такое здоровье. Анализ и диагноз разом. Глубокий, основательный, подробный. 8 слов. Одна из книг Рубинштейна называется «Случай из языка». По сути, таково название всех его книг и всей его жизни, осмелюсь сказать. «Пространство языка – единственное пространство, реальность которого не подлежит сомнению», утверждает он. Словами он владеет виртуозно. На это оружие и надеется во всех случаях жизни. Вместо того, чтобы обидеться, ты начинаешь смеяться. Вот метод и философия. Рубинштейна читать хочется для получения физиологического удовольствия, когда никого рядом, а ты смеешься, даже хохочешь в голос и выбегаешь, чтобы пересказать. Рубинштейна читать нужно, это душеполезно. Рубинштейна читать необходимо, чтобы все замечать и ничего не забывать.
Петр Вайль о книге эссеистики Льва Рубинштейна «Духи времени». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45, вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Рыжков, лидер незарегистрированной республиканской партии, отказался участвовать в выборах президента России. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин высказался против закрытия в России представительств Британского совета. В Ростовской области птичий грипп выявлен еще и на 2 частных подворьях, сообщила МЧС. Ранее на птицефабрике в селе Гуляй-Борисовка за 2 недели погибли 76 тысяч кур. Заседание Верховной Рады Украины не может начаться, так как депутаты от партии регионов по-прежнему блокируют все попытки спикера открыть его. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются сегодня в Минске, где пройдет заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Конференция ООН по проблемам борьбы с глобальным потеплением на индонезийском острове Бали завершается через несколько часов, но острых разногласий устранить до сих пор не удалось. Евросоюз настаивает на том, чтобы индустриально развитые страны сократили к 2020 году на 25-40% выброс в атмосферу углекислого газа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз роста национальной экономики в 2007 году с 7,3% до 7,6%. В материалах министерства, в частности, отмечается, что такой экономический рост в значительной степени связан с высоким уровнем инвестиционной активности. Инфляция в России по итогам текущего года, согласно оценке министерства, составит примерно 12%. Первоначально правительство рассчитывало удержать темпы роста потребительских цен в стране на уровне 8%, однако затем этот прогноз был увеличен до 11-11,5%. Как признает вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, ускорение инфляции в России связано в том числе и со значительным притоком капитала в национальную экономику, который наблюдался в текущем году.
Такой приток капитала, который мы сейчас оцениваем до 80 миллиардов долларов, очевидно, требует действий Центрального банка. Он вынужден выкупать эти средства, чтобы удержать курс и эмитировать на эту сумму соответствующие резервы. У нас Центральный банк в этом году будет иметь рекордный объем прироста золотовалютных резервов. Мы сейчас оцениваем около 150 миллиардов долларов. То есть такого рекордного притока, связанного и с высокими ценами на нефть, не было.
В свою очередь, ректор Академии народного хозяйства при правительстве Владимир Мао считает, что у российских властей сегодня есть все возможности для ограничения инфляции. Однако такие действия, по его словам, могут только осложнить ситуацию в экономике страны.
Подавить инфляцию технически достаточно просто, скажем, мерами жесткой денежной политики. Но мы должны понимать, что резкое подавление инфляции чревато резким укреплением рубля, зачем последует кризис отечественного товаропроизводства.
Международные или золотовалютные резервы России с 1 по 7 декабря 2007 года сократились примерно на 0,5% и составили 461 миллиард 200 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка страны. Вместе с тем, с начала года их объем увеличился почти на 52%. Объем рынка рекламной индустрии в России в 2007 году увеличится более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом и составит примерно 8,5 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Союза создателей социальной рекламы, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств страны Дмитрий Коробков. В то же время, по словам президента российского отделения Международной рекламной ассоциации Бориса Еремина, его доля ВВП страны по-прежнему остается незначительной.
Российский рынок рекламы меньше, чем мог бы быть. Поэтому хорошо, что он растет. Растет не в смысле абстрактном абсолютно, а он растет и как доля от валового продукта. К сожалению, он пока отстает от среднемировых показателей. Среднемировые показатели 1% от ВВП. В России по итогам 2006 года 0,65. Два года назад было 0,63.
Акционеры американской корпорации Dow Jones одобрили ее продажу за 5 миллиардов 600 миллионов долларов американской медиакомпании News Corporation, контролируемой австралийским миллиардером Рупертом Мердоком. За это решение проголосовали владельцы более 60% акций корпорации. Dow Jones принадлежат ведущие деловые издания США, газета Wall Street Journal и еженедельник Barron's, а также агентство финансовой информации Dow Jones Newswire, основанное в 1882 году. Главными акционерами Dow Jones являются члены семейства Бэнкрофт, которому принадлежат в целом почти 65% голосующих акций корпорации. Китай занимает сегодня третье место в мире по объемам привлеченных прямых иностранных инвестиций, уступая только Соединенным Штатам и Великобритании. Согласно материалам конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, по итогам 11 месяцев текущего года зарубежные капиталовложения в китайскую экономику превысили 61 миллиард долларов, увеличившись по сравнению с показателем такого же периода прошлого года почти на 14%. Мировые цены на нефть вновь растут сегодня после падения более чем на 2% в четверг. Как считают эксперты, оно было связано со скептической оценкой участниками рынка действий ведущих стран, предпринятых для предотвращения спада в экономике Соединенных Штатов. В среду центральные банки США, Канады, Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии объявили, что предпримут совместные действия для поддержания достаточных объемов ликвидности на рынках кредитования и сдерживания роста кредитных ставок. В частности, Федеральная резервная система США заявила о намерении провести в ближайшие дни несколько кредитных аукционов, на которых банку будет предложено как минимум 40 миллиардов долларов по относительно льготным ставкам. Как заявил телеканалу «Россия» аналитик казначейства Государственного банка ВТБ Николай Кощеев, состояние американской экономики и в дальнейшем будет определяющим для мировых цен на нефть.
Этот рынок напрямую завязан с валютным рынком, и сейчас он просто вот вышел на такие высокие уровни и пока не может их покинуть. Но серьезные неприятности для нефти могут быть только в том случае, если на будущий год ситуация в экономике США резко ухудшится. Такой вариант, как мы уже говорили, исключать нельзя ни в коем случае. Я думаю, что последствия в таком случае для нефти будут достаточно плачевными, но в любом случае тех уровней, которые мы видели в 90-е годы, в начале 21 века, думаю, что, скорее всего, пройдено уже навсегда. Это уже другая ситуация, это другая экономика мировая.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 43 копейки. На выходные понедельник 24,51. Евро сегодня стоит 35 рублей 94 копейки. Курс на следующие дни 35,84. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Тарифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Сегодня, 14 декабря, исполняется ровно 100 лет со дня, как в Чехии, тогда называвшейся Богемией и входившей в состав Австро-Венгрии, появился первый кинотеатр. Он был открыт в Праге, в доме с поэтическим названием «У синей щуки». Сегодня кинотеатра уже здесь нет. Вместо нового фильма вам подадут здесь блюда скандинавской кухни. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
В историческом помещении первого чешского кинотеатра сегодня располагается рыбный ресторан. На фасаде здания барельеф щуки. Еще в начале 20 века пражские дома не были пронумерованы, и чтобы попасть по адресу, нужно было взглянуть на их герб-символ. Дом у синей щуки построили за 2 года до открытия первого чешского кинотеатра. Ранее здесь находился кафе «Шантан». Новое заведение тоже предлагало публике развлечения, причем, как гласили рекламные плакаты, самое дешевое в Праге. Внизу была приписка «Зал хорошо отапливается». Билеты стоили по-разному. Первые ряды дороже, последние дешевле. Для детей скидка 50%. Иллюзион был рассчитан на 56 мест, и представления проходили каждый день, кроме пятницы. Здесь были гардероб и кондитерская. В современном чешском языке у слова «кинотеатр» есть синоним с историческим оттенком, потому что первые залы для демонстрации фильмов называли биографами. Киноленты той эпохи действительно походили на жизнеописание. Достаточно было прочитать название. Например, «Граф Лев Толстой в Ясной Поляне», «Живое изображение турецкого султана и дамы из его гарема» или «Роман честной продавщицы». Когда в программе был запланирован фильм о красотах других стран, то в афише значилось, что зритель увидит самые необычные картины мира. Такие фильмы привозили в основном из Америки, а посетители могли увидеть, как живется на другом континенте. Им показали ландшафты Небраски или Ниагарский водопад. Все фильмы были черно-белыми и без звука. Музыкальное сопровождение обеспечивали граммофон и фортепиано. Показ иногда комментировал и владелец кинотеатра Виктор Панрипо, который стал автором и первого чешского фильма. Перед демонстрацией заявленной киноленты на экране он появлялся в смокинге и цилиндре и кланялся зрителям в знак благодарности за посещение иллюзиона, говорит Томаш Гала, сотрудник чешского национального киноархива.
Занимался от малечка о трек.
Неудивительно, что именно Панрипо открыл первый в стране кинотеатр. Он с детства интересовался иллюзионизмом и магией. Сначала развлекал только близких, а потом все свои трюки описал в книге «Современные салонные фокусы» и стал выступать с представлениями по всей Чехии. Однажды со своим театром волшебства он приехал в городок Лыса на Эльбе, и ему очень понравился замок, построенный в стиле барокко, который назывался «Бон Репос», что с французского переводится как «приятный отдых». На основании этого названия он придумал свой псевдоним, ведь его настоящее имя – Дисмас Шламбор. Виктор Панрипо обратился к кино не случайно. В конце XIX века, после того, как братья Люмьер представили свое изобретение, люди перестали интересоваться фокусами и с большей охотой посещали кинопроекции. Театр волшебства превратился в театр живых фотографий. Первые фильмы демонстрировались под открытым небом. Во время показа приходилось следить за безбилетниками. Мальчишки залезали на деревья за огороженным пространством кинотеатра и отказывались слезать до конца представления. Современному последователю Панрипо в Чехии Ержи Часловскому, к счастью, не приходится наказывать зайцев. Зрители безоговорочно платят за вход. А показы организуются не в поле, а на городских площадях и даже в развалинах замка. Я считаю себя лишь киномехаником, но мне кажется, что такие, как мы, по-другому воспринимают кинотеатр. Я привык видеть силуэты людей в затемненном пространстве, следить, как они реагируют на различные фильмы. Например, пугаются во время устрашающей сцены или смеются, когда герои фильма шутят. Для меня магия кино именно в этом. Возможно, это покажется странным, но за много лет мне это до сих пор не надоело. Сегодня множество зрителей привлекает романтика кинозала под открытым небом. Один из них в летнее время открывается в Праге на одном из островов на реке Волтава. Панрипо зимой едва сводил концы с концами. 2 года он добивался от пражских властей необходимого разрешения, и в итоге в чешской столице наконец появился постоянный кинотеатр, рассказывает историк кино Ольга Рытералова. Больше всего кинотеатров в Чехии было открыто в 60-х годах прошлого века – 3500. Впоследствии количество зрителей год от года уменьшалось. Они променяли большой экран на телевизор. Сегодня в Чехии столько же кинотеатров, сколько в 20-х годах прошлого века – почти 500. Вслед за первым иллюзионом в Праге начали открываться и другие залы. Несмотря на то, что в доме у Синищуки уже нельзя посмотреть фильм, второй открывшийся в Чехии кинотеатр – в столичном пассаже Люцерна работает до сих пор. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
История Запада и Востока, рассказанная Александрой Вагнер, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа – хроника кампании по выборам президента России. Также то, что российские международные правозащитники выразили обеспокоенность по поводу судьбы активиста «Другой России», брошенного в психиатрическую клинику в Йошкар-Оле. И в США объявлены номинанты премии «Золотой глобус». Оставайтесь на наших волнах. Еще раз говорю, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власть сейчас, когда есть какие-то возможные сценарии, выбирает самый топорный.
Коалиция должна выполнить наши требования. Извиниться за то, что они нас перестали.
Мы призываем немедленно пересмотреть это решение. Власти России уведомлены о нашей позиции. Нам придется подождать и убедиться, пожелает ли США усугубить положение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».